Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 21 августа 2013 года. Получить благоволение в глазах отца. Вопрос. Когда ученик становится вам близким как сын? Ответ. Когда он становится абсолютно преданным помощником, и для него мое состояние становится более важным, чем его. Это называется духовным рабством. Только тогда и говорится о нашем сближении, так называемом слиянии, двикут. Ведь теперь вся его жизнь посвящена тому, чтобы выполнить мою миссию. Тогда он входит в меня и идет этим путем. Это и есть слияние. Гальгальта Инаем низшего входит в Ахаб высшего, и это не одноразовое действие, а постоянная работа. Как правило, для очень способных учеников такие соблазны, как почесть и слава, завоевание чего-то в мире, эгоистическое утверждение себя, очень характерны и чрезвычайно опасны. Они находят себе какие угодно оправдания, но оправдания этому нет. Поэтому у меня есть ученики, к которым я отношусь заведомо холодно, издалека, отталкивая, с некоторой неприязнью, якобы с подозрением, нарочито демонстрируя им это, хотя им кажется, что я действительно к ним холоден. Я отношусь к ним как отец, который показывает сыну, что он не получает благоволения в глазах отца и должен быть настороже. Одних это отталкивает, а другие продолжают держаться. Праведники идут по этому пути, понимая, что в этом отторжении есть правильное привлечение, и стараются приблизиться к учителю. А грешники сворачивают. Творец ведет нас таким же образом, только отношение преподавателя к ученику проявляется более явно. Ведь преподаватель нужен для того, чтобы проводить политику Творца на ученика в более явном виде. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 24 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Соблазны левой линии. Когда у человека нет тесной связи с правильным окружением, он начинает отдаляться от духовной работы. Ведь левая линия такая соблазнительная. Это не телесные соблазны, которые на время отвлекают тебя, но ты можешь урегулировать их и вновь возвращаешься к духовной работе. Это соблазны властью, богатством, славой, знанием. Представляете, если бы сейчас людям, занимающимся кабалой, дали возможность огромного богатства? Вряд ли кто устоял бы перед этим. Им предоставили бы дворцы, яхты, несметный обслуживающий персонал, который предупреждает каждое их желание. Этим человеку просто вымывают мозги. Он становится животным в золотой клетке. Или им дают возможность неограниченного управления. Допустим, тебе говорят: «Мы нуждаемся в вас, как в президенте мира. Мы хотим учредить эту должность, чтобы всем управлял один человек. Одно слово, и по вашему желанию все будет мгновенно исполняться в мире, во всей человеческой иерархии». При этом речь идет не об исправлении мира и людей, а об обычном технологическом развитии. И что может удержать человека? Ничего. Либо тебя испытывают не богатством и властью, а славой. Ты получаешь сообщение, что тебя представляют к Нобелевской премии мира или приглашают выступить на престижном форуме. Ты окружен льстецами, подобострастно облизывающими тебя со всех сторон. На тебя все смотрят, восхищаются. Творец может разыграть перед тобой такой театр. И самое главное – это знание. Когда ты представляешься в глазах общества самым умным, самым знающим, самым компетентным. Знание – это не богатство, не власть и не слава. Обычное человеческое знание – это охват всего мироздания. Все смотрят на тебя, как на единственно понимающего тайны Вселенной. Такое преклонение немного выше, потому что оно практически находится уже между эгоизмом и верхней ступенью. На нашем пути очень трудно удержаться от соблазнов власти, богатства, славы, знаний, практически невозможно. Учеников, тяготеющих к этому, надо оберегать. Поэтому во всех религиях и во многих обществах сын обычно находится рядом с отцом, и тот может передать ему дело своей жизни. Ведь сын никогда не пойдет против. Он всегда будет поддерживать и придерживаться той же линии, что и отец, потому что его забота в сохранении того же имени, того же символа. Воспитать учеников, которые были бы преданы тебе, как сыновья, очень сложно. Поэтому приходится их тиранить, чтобы они не отрывались от тебя, чтобы в течение тех лет, которые находятся рядом с тобой, получили максимальное количество затрещин, ударов и начали уже определять, ради чего я удаляюсь и приближаюсь, ради славы, ради знания или ради богатства, чтобы в них проявились, по крайней мере, зачатки этих ощущений. Я чувствую отклонение учеников с правильного пути по их внутреннему отдалению от меня, по некоторому презрению к себе. В таком случае я должен показать, что не он отдаляется от меня, а я отдаляюсь от него. Если он правильно это раскрутит, если поймет, что это на самом деле не удаление, а приближение ко мне, то преодолеет все. А если нет, то нет. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 24 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Не преклонись перед мнением своего эгоизма. Не верь ложному слуху, не оказывай поддержки нечестивому, чтобы не стать лжесвидетелем. Тора, Исход, Мишпатим, 23 глава, 1 пункт. Этот закон Торы, в котором говорится только лишь о борьбе человека со своим внутренним злом, звучит в духе псалмов. Не верь ложному слуху, не оказывай поддержки нечестивому, значит, не оказывай поддержки эгоизму, который живет во мне и является моей природой. Этим я отделяю себя, мое настоящее «я» от моего эгоистического нечестивого «я». На их противопоставлении, на ощущении Творца и строится мое настоящее «я», которое я начинаю отождествлять с Творцом. А эгоистическое «я» все время растет. В соответствии с этим увеличивается разница между ними. Я могу все больше и больше определять свои отрицательные качества относительно положительного объекта – Творца. И таким образом моя просьба становится все более сильной и все более тонкой. Не стать лжесвидетелем означает не преклониться перед мнением собственного эгоизма. Ведь когда он растет, он предоставляет человеку такие разумные доводы, которые, согласно нашему разуму, просто невозможно опровергнуть. В этом случае большое значение имеет связь между людьми, связь человека с правильным окружением, иначе он отходит от духовной работы. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 24 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Работать или философствовать? Духовное постигается не работой разума, ведь сказано, что у народов мира есть большая мудрость. Но только нет Торы, то есть света, возвращающего к источнику. Потому они пока и называются другими народами, а не Израиль. Вокруг этого идет весь спор. Кто постигает Творца, а кто нет? Что такое постижение? В той мере, насколько мы обретаем отдающее желание и получаем в них ощущения, мы можем постичь Творца, то есть явление, происходящее в наших сосудах отдачи. Невозможно постичь ничего, кроме ощущения в своих желаниях. Наше прошлое, примитивное желание насладиться, расширяется и обретает новое устройство. Прежде оно было раздроблено на множество противоборствующих частей, ощущающих себя как Израиль и народы мира, родные люди и чужие, далекие. Все это принадлежало моему желанию насладиться, но казалось мне целым миром, находящимся вокруг меня во всевозможных формах. Моя же задача – объединить все это вместе, собрать все частицы и присоединить к себе, относясь к ним с любовью. Я должен понимать, что все это дано мне для того, чтобы исправить меня, мою точку в сердце, из которой я создаю правильное намерение ко всем врагам и посторонним людям, начиная воспринимать их как части своей души. Именно внутри себя я должен найти правильное отношение к ним, и тогда их исправлю. Если я делаю такое исправление в своем внутреннем отношении, то вижу, как все налаживается. Все ненавистники и проблемы, которые имеются в избытке, это лишь проекция моего внутреннего состояния. Ведь именно своим отношением я разделяю все мироздание на землю Израиля, Ливан, Сирию, Иорданию, Вавилон, разные далекие страны и населяющие их народы. То есть все уровни своего желания – неживой, растительный, животный, человеческий. Когда-то это было одно желание – мир бесконечности, а сейчас оно раздробилось на множество частей, ощущающих себя далекими друг от друга и ненавистными. Но все это дано для того, чтобы соединить в одну форму. В этом и состоит все исправление человека и мира как одного целого. Все это может осуществиться лишь при условии, что я требую этого исправления. В этом вся разница. Философствовать ли об этом чисто умозрительно, согласно своему разуму, или против своего видения и отторжения всех других частей, работать выше своего разума, как над частями своей души, хотя и представляющимися мне такими далекими и даже ненавистными. Так я начинаю приближаться к духовному постижению, работаю в группе, поверх своего желания и все больше и больше пробуждаюсь. Из урока по книге «Зор. Предисловие» 18 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Все начинается с группы. Надо выстроить свою работу согласно четкой последовательности. Первое. Нельзя обращаться к обществу, к широкой аудитории, пока я не включусь в группу, десятку. Второе. Только включившись в нее, я получаю окружающий свет, Ормакив. Третье. После этого я несу пользу обществу, людям, что называется у нас воспитанием. Четвертое. Мы с ними объединяемся. Пятое. Я подвожу общество к группе, что называется «Народы мира» к Исраэлю, и все получают раскрытие Творца. От группы я перехожу к обществу, а от общества назад к группе. И с окружающим светом мы получаем свыше внутренний свет – Орпними. Ведь теперь у нас есть сосуд, желание и в то же время намерение. При этом я просто стою посередине, реализуя действия. В группе я работаю с Гальгальтовой Наем, в обществе с Ахапом, а сам остаюсь в средней трети Тиферет, там, где есть свободный выбор. Таким образом, если я не включен в группу, то и начинать мне нечего. Любой мой шаг должен начинаться с этого включения, представляющего собой самое важное действие, лежащее в основе всего. Есть включение, можно действовать дальше, нет включения, нельзя. Ведь затем я буду действовать не своими силами, а именно силой взаимовключения, полученной в группе благодаря самоотмене. Моя собственная сила эгоистична, и только отменяя свой эгоизм, включаясь в товарищей, я могу получать от них силу отдачи, с которой обращаюсь к широкой аудитории. И тогда я работаю с ней так же, как до этого работал с десяткой. Мое включение в общество сходно с приобщением к собственному ребенку, которому я хочу нести благо. Я не заношусь, а склоняю перед ним голову с любовью. Из беседы о десятках 20 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Поэтапное вживление Творца внутрь творения. Поднимаясь снизу вверх по духовным ступеням, я постоянно обновляюсь. Чем же отличается мое новое «Я второе» от «Я первого»? Тем, что я постигаю своего Создателя, Творца между этими ступенями. На предыдущей ступени я находился под воздействием неких сил, а на новой ступени тоже. Но разница между ступенями в том, что на прошлой ступени у меня был Творец первый, а на новой – Творец второй. Восхождение со ступени на ступень заключается в постижении Создателя, а не просто в том, что я постигаю самого себя. Самого себя я постигаю во все более примитивном виде, если поднимаюсь снизу вверх. Но кроме этого я постигаю Творца, добавляя его к себе. То есть творение второе отличается от творения первого тем, что добавляет к себе Творца. Его суть, а потому становится большим человеком, Адамом, относительно предыдущего состояния, более подобным, думая, Творцу. Выходит, что духовное постижение не состоит в прибавлении большего чувства или разума, оно качественное. Это новые сосуды, желания, каждый раз переформатированные и организованные по-другому. Всякий раз строение Творца все больше проникает внутрь творения и организует его по своему подобию. Поэтому мы начинаем иначе думать, чувствовать, принимать другие решения, по-другому смотрим на мир. Все в нас меняется, материал как бы остается тем же, но получает новую организацию. В этом и состоит подъем снизу вверх. Человек каждый раз меняется так, что у него не остается ничего от прошлого состояния, даже воспоминания. Само желание насладиться остается, но получает новую сложность, деление, структуру, организацию. К этому материалу каждый раз добавляется все больше отстроение Творца, то есть свойства отдачи и любви, приводящего к изменениям в соединении между всеми частями и влияющего на саму структуру. Можно сравнить это с компьютером, который, обновляясь, не сильно меняется сам по себе. Добавляется лишь немного памяти, скорости, процессора, тактовая частота, но вроде как это та же самая аппаратура, только более совершенная, сложная, быстро работающая, быстро реагирующая, то есть обладающая высокой чувствительностью. Внутри сменяются все те же нули и единицы, только с гораздо большей скоростью, чем прежде. Однако между этими нулями и единицами действует новая программа, новая связь, которая совершенно меняет качество материала. Программа все определяет и властвует над материалом. Неважна сама аппаратура, само желание, важна программа, работающая внутри него. Во все более совершенной программе заключается наше восхождение снизу вверх. Из урока по статье «Тайна зарождения» 20 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Археологические раскопки на месте работы Творца. Мы никогда не сможем проникнуть в процесс распространения миров сверху вниз, ведь он происходил до нашего возникновения. Так же, как в нашем мире невозможно попасть в прошлое и участвовать в исторических событиях, произошедших до нас. Мы не можем узнать, что случилось в истории, если это знание не записано, не передано от человека к человеку. Мы лишь находим какие-то ее свидетельства, выкапываем из земли останки динозавров, кости, другие предметы и можем с помощью научных исследований как-то представить, какие процессы происходили до нас. Но все это не более чем предположение. В духовном же мире вообще невозможно таким путем узнать о прошлых событиях, ведь некому о них рассказать. В нашем мире земная кора хранит в себе отложения всех геологических эпох, пройденных неживой, растительной, животной природой, пока наконец не возник человек. Изучая ее, мы можем получить какие-то сведения о своей истории, и в духовном мире есть аналогичная возможность изучать на самом себе отпечатки произошедших до нас процессов. Но все же это не более чем предположение. Постижение в духовном мире основано на процессе подъема снизу вверх. Это совершенно уникальный процесс, не имеющий аналога в материальном мире. Благодаря информационным генам и всем созданным в нас предпосылкам, мы способны начать подниматься, то есть постигать весь процесс работы высшей силы, приведшей нас к нашему созданию. Наше восхождение снизу вверх – это ступени постижения, обретения сосудов и светов. Мы не возвращаемся назад в историю к все меньшим сосудам и меньшим светам, ко все более примитивным созданиям, словно поворачивая эволюцию вспять и возвращаясь к самым начальным процессам, пройденным нами в этом мире и в духовном развитии. Наоборот, двигаясь снизу вверх, мы обретаем чувство и разум Создателя. То есть мы не возвращаемся к своим собственным корням, чтобы упроститься до начального состояния и таким образом все лучше узнавать себя. Ведь если мы возвратимся в свой корень, то станем примитивнее, потеряем свою сложную организацию, а соответственно будем все меньше понимать, чувствовать и постигать. Поэтому в процессе подъема снизу вверх к своим чувствам и разуму творения мы добавляем чувства и разум Творца, более высоких ступеней. Мы постигаем не строение творения на каждой ступени, а строение самой этой ступени, то есть Творца, его отношение к творению на данном уровне. Из урока по статье «Тайна зарождения» 20 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Изменение климата вызывает рост насилия в мире. Исследование. Американские ученые, журнал Science. Климатические изменения тесно связаны с ростом насилия во всем мире. Ученые проанализировали климатические изменения на протяжении последних 100 лет и выяснили, что даже минимальное изменение температуры и количества осадков коррелирует с ростом нападений, изнасилований, убийств, массовых конфликтов и войн. По оценкам ученых, при повышении температуры число преступлений вырастает на 15%, а количество массовых акций протеста увеличивается более чем в 2 раза. Реплика. Если учесть, что мы живем в период постоянного, резкого потепления, то нас ожидают обширные и грозные массовые выступления, гражданские войны, революции. Противопоставить этому можно только воспитание. Оно удерживает людей от конфликтов, непосредственно влияет на равновесие экосистемы, поскольку человек является в ней центральным элементом.
Радиоверсия.
Китайское торможение. Мнение. Падение Китая и волна, которая захлестнет другие страны, еще раз говорит о том, что нет совершенной формы управления государством в наши дни. Замедление развития Китая ударит по экспортерам сырья. Вовлечение широкого круга стран в процесс экономического торможения неизбежно. Непрозрачность китайской экономики и относительность ее показателей – атрибут закрытой политсистемы Китайской Народной Республики. Ранее именно это казалось залогом эффективных решений, но такая система порождает всепроникающую коррупцию и непредсказуемость в политике и в экономике, несмотря на кажущуюся рациональность и продуманность. Реплика. Одновременно в мире существует несколько различных и даже противоположных систем. Для того, чтобы мы убедились, что ни одна из них не может дать ни одной стране и всем вместе решение. А потому всем вместе придется решаться на введение интегрального образования для подготовки человека к новой общественной и экономической системе взаимоотношений жизни по законам последнего поколения.
Радиоверсия.
Конец американского века. Мнение. Дэвид Сомерс, профессор госполитики. Господство Америки было недолгим, ведь однополярные системы являются временными. В 2008 году разразился новый кризис, и решить проблему за счет выноса производства в страны с низкой оплатой труда уже было нельзя. США не вернуть в золотой век. В 2009-2013 годах США удалось выиграть время за счет финансовой политики и новых методов добычи энергии. Современный мир будет многополярным капитализмом, развитие которого будет строиться на новых принципах. Их еще нужно выработать и понять, но они явно идут на смену устаревшему неолиберальному вашингтонскому консенсусу. Реплика. Впервые в истории общественно-политико-экономической науки мы должны будем воочию убедиться, что не сами выбираем строй и принципы. Из головы, в спорах специалистов, а наш путь определяется нашим природным развитием. Все предопределено, только от нашего соответствия предопределенным этапам развития мы можем этот путь ускорить и смягчить. И тогда он называется «добрый путь Ахишена», или проходить его, не приспосабливаясь к нему. И тогда он останется природным путем развития, злой путь, бейто, под воздействием катка истории. Каббала дана, чтобы пройти развитие добрым путем, и поэтому именно в наше время она раскрывается всем.
Радиоверсия.
Что всем плохо, то Германии хорошо. Мнение. Немцы неплохо зарабатывают на кризисе. Германия извлекает большую выгоду из долгового кризиса, охватившего еврозону. Высокий спрос на немецкий долг инвесторов, которые стремятся понадежнее вложить деньги, позволит Федеративной Республике Германия сэкономить в 10 миллиардов евро в год. Против 599 миллионов евро, в которые обошелся Германии кризис. Германофобы с полным основанием могут говорить: понятно, почему в Берлине так хотят, чтобы кризис в Европейском Союзе как можно дольше не заканчивался, потому что они наживаются на чужих бедах. Реплика. Все структуры в природе и обществе двусторонние, ведь все исходит от двух противоположных сил – свойств света и желания, отдавать и получать, плюса и минуса. Решение проблемы именно в правильном их объединении, в соединении через сопротивление, как в любой схеме. А сопротивлением должен служить наш эгоизм. Создав на него сокращение цинцум алев и преодоление экран масах, мы сможем использовать обе силы природы себе на благо, высвобождая огромную энергию высшего света на всех уровнях природы, что даст нам возможность преуспевать во всем.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.